Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы вспоминаем, братья и сестры, как самих мироносец, так и их подвиг. Мироносец — это те женщины, которые, взяв благовоние, пришли совершить то, что полагалось, как бы вот у иудеев помазать благовониями в знак уважения и любви тела почившего. Ну, в Евангелии об этом как бы написана сама суть, но если как бы вот перебросить это на нашу реальность, можно представить, да, например, в годы репрессий какого-нибудь человека арестовали, расстреляли где-нибудь в подвал КГБУ, был такой в Арсеновский переулок, ну или где-то закопали на Бутовском полигоне, да, где колючая проволока, охрана, куда нельзя приехать, чтобы тебя не арестовали после этого. И тут приходит женщина и спрашивает, где вот тот человек, мы его ищем. Конечно, там этот не все было так просто. И если да, если Божественного Учителя его распяли с такими поруганиями, с таким озлоблением, то, конечно, чисто по-человечески можно предполагать, каждому человеку можно было бояться, что этот гнев толпы, да, гнев власть имущих, перебросится и на последователей. Поэтому это был, конечно, бесстрашный подвиг. И этим женщины и отличаются. Известно, что когда мужья заболевают раком или тяжелыми болезнями, женщины, как правило, остаются до конца. Ну, мужья психологически не выдерживают, своих жен бросают в подобной ситуации. Мы знаем, да, что в годы репрессий, когда священники, епископы были арестованы, брошены в ссылки, а кого-то отправили в лагеря смерти, где не было ни питания, где вся система была поставлена, чтобы человека уничтожить. А духовные дочери, женщины, монахини, которые они постригали, ехали через весь Советский Союз. Устраивались где-то на работу поблизости, там, шуёй, там, поваром или где-нибудь, чтобы иметь возможность поддерживать какими-то передачками, посылками. Сохранилась фотография одной молодой девушки, которая к своему духовному отцу, престарелому репрессированному протоиерею, проехала через весь Советский Союз куда-то в тундру, в тайгу, но куда-то очень-очень далеко, тысячи километров. И на обороте фотографии были слова: «Какая я счастливая, восклицательный знак». Но, конечно, есть и обратная сторона. Женщина, когда убедилась сердцем в правоте чего-то, следует этому до конца. Но бывает опасно, что женщина убеждается в чем-то неправильном, и тогда она тоже следует уже какому-то заблуждению до конца. В Священном Писании известны случаи, когда именно женщины, да, были, так сказать, использованы в качестве движущей силы какого-то злого события. Например, иудеи подговорили почетных женщин, да, и организовали в городе восстание на апостола Павла. Сам апостол Павел писал, что некоторые злые учителя входят в дом женщин, развращают их, да, и используют их в своих целях. И, конечно, здесь нужно трезвиться, и вот у женщин взять некую тоже черту мужского характера, хотя бы отчасти, но это попытаться разобраться, не сразу ринуться окончательно. Особенно, что касается духовных наставников, пастырей и учителей. Один старец рассказывал, что по его опыту женщины ищут такого старца с белой бородой, истонченного постом, с горящими глазами. И когда встречают действительно опытного духовника, ну, может быть, ну, не такого вида, может быть, полноватого, низенького, да, и как-то вот, ну, лысенького, может быть, да, то они не находят в этом какого-то чаймого, что ли, вот этого вида, и с таким пастырем уже не советуется. Но бывают обратные случаи, вот когда, то есть случаи другого порядка. Женщина живет сердцем, она сердце очень действует, рассказывая про чудеса, про всякие удивительные события. И, конечно, здесь опытный ловец человеческих душ может запросто как бы настолько женщину экзальтировать, что она пойдет за ним, да, и в огонь, и в воду, но это будет не Христов путь, это будет путь в никуда. И вот один человек, тоже прошедший вот эти хрущевские гонения, он рассказывал, что однажды один иеромонах стал говорить, что ему было видение, что ему явилась Божья Матерь, причем это была явная демоническая прелесть какая-то. Он был невменяемый, с ним пытались говорить, ему что-то пытались объяснить. Но вот суть прелести состоит в том, что человеку ничего объяснить невозможно. И он сказал, что ему было повелено идти на Лубянку и, значит, сказать, что советский строй рухнет, это произойдет тогда-то, тогда-то, что вот архангел Михаил сойдет в такого числа с неба, сольет звезду, а он должен, ему повелено быть на Красной площади вот с флагом Российской империи, чтобы тут же водрузить. Но что интересно, что когда он просил на Лубянке аудиенцию, ему эту аудиенцию дали. И как рассказывал, что в кабинете сидели генералы еще того времени, да, когда СССР могла делать, что хочет. Очень могущественная была структура. И когда вот, значит, этот человек все это рассказывал, один из генералов сказал: ну вы представляете, что мы с вами можем сделать? Но вот настолько он горел своей идеей, что он говорит: ни почем, вы рухнете, вы пропадете, вот я вам обещаю, вы должны покориться. Ну, его, что интересно, отпустили. Но жена вот этого человека, который рассказывал, она сказала, что если ты, значит, батюшку не поддержишь, домой можешь не приходить. Ну, человек был бывалый, уже отсидел 10 лет свое, так сказать. И они со своим товарищем решили эту батюшку на Красную площадь сопроводить. Ну, жили они в Подмосковье где-то, что самое интересное, как только вышли из дома, тут же подъехал какой-то грузовичок, как бы случайно, который, значит, водитель согласился довезти до Красной площади. И когда они подъехали к Красной площади, там было ограждено, и не знали, как пройти, но как будто бы случайно перед ними раздвинулись, в общем, заслон, и на Красную площадь их пустили. Ну, смотрит на часы, да, и в назначенное время архангел Михаил не зашел, звезду не сорвал. И батюшка был расстроен, разочарован. И, кстати, когда стал вопрос о том, чтобы искать машину, чтобы ехать в Подмосковье, тут же, хотя прошло уже часа два, стоит грузовичок, где водитель стал говорить, что я тут что-то задержался. Ну, как сказалось у рассказчика, сложилось у рассказчика впечатление, что вся их поездка, она контролировалась, за ними наблюдалась. Ну, закончил свой рассказ обращением к женщинам. Женщины, трезвитесь, не гоняйтесь за рясы, да? И рассказал свой жизненный опыт, когда у него был духовник, очень известный духовник, в советские годы, который вот не боялся, печатал духовную литературу. В больших количествах его паства было несколько тысяч человек, и поэтому его долгое время не арестовывали, потому что полагали какое-то возмущение паства. И вот, наконец, его арестовали. Его арестовали, и он уже был престарелый, и, как сам рассказчик говорит, я его не виню, потому что он сам прошел Лефортово и знает, что это такое. И вот этот священник по телевизору, когда его многотысячная паства в него верила, он произносит, говорит, что вот я заблуждался, обманывал народ, те книги, которые я печатал, их надо сжигать. И все были в шоке. Но потом сам рассказчик, он понял, что это было некое вот вразумление Божие, попущение, да? Куда вы ринулись без меня? Да, вы ринулись в полную пустоту. Погнали за рясы и сделали из него кумира. И вот он потом как бы закончил свой рассказ, что трезвитесь, не делайте из пастыря кумиров, да? Священник должен вести человека ко Христу, а не к самому себе. И когда они по поводу своего духовника общались с отцом Иоанном Крестьянкиным, он сказал, как от духовного руководителя, ну, прекратите у него с ним советоваться, но как человека его ни в коем случае не бросайте. И вот всем дорогим женщинам, и которые здесь присутствуют, и которые не присутствуют, хотелось пожелать вот эту капельку вот этой трезвости. Там, где нужно, конечно, нужно идти до конца. Но там, где не нужно, нужно вовремя разобраться, да, и понять, что идти-то нужно за Христом, а не вот за этой какой-то там, не знаю, экзальтацией, за этим каким-то образом, который женщина в себе воображение создала. Помощи вам, Боже, всем, рассудительности, терпения, мудрости и трезвения.